Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, протоиерей Александр Ковтун. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Божие всем благословение. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня тема нашей передачи о истинном и ложном исповедании веры. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что такое истинное и ложное исповедание веры?
Вот как раз для раскрытия сегодняшней темы хотел бы привести сегодняшнее чтение за Божественной литургией «Деяния апостольских», и где раскрывается тема, говорится о ложном исповедании веры. Апостолы Павел и Сила шли в молитвенное собрание, и по пути к ним подошла служанка. Эта женщина прислуживала своей господ, была одержима нечистым духом. И она волхвовала, предсказывала и таким образом приносила много денег своим хозяевам. И вот она несколько дней шествовала за апостолами и говорила, что эти люди — истинные служители Бога Всевышнего и учат нас истинному пути. И апостол Павел запретил духу говорить вот эти правдивые слова. Вот внешне она говорила все правильно. И дух нечистый из нее вышел, и она лишилась вот этого так называемого дара волхвования, чародейства, и ее хозяева не смогли на ней зарабатывать. И в итоге вот они обозлились на апостолов, что не лишили их дохода, и они были посажены в темницу по навету этих ее хозяев. Так вот, мы сегодня видим в апостольском чтении, как дух нечистый говорит правду. То есть она исповедует апостолов апостолами, служителями Бога Вышнего. И казалось бы, что здесь вот плохого в том, что она говорит правду, и все это слышат. Вот все люди услышат и скажут, вот как она говорит. Значит, это люди и правда служители Бога, их нужно слушать. Но демон, он говорит правду не для того, чтобы люди имели назидание и спасение, а для погибели людей. Поэтому апостол Павел ей запрещает эти слова говорить. И вот мы сегодня видим в апостольском чтении пример ложного исповедания веры. Вот это вот яркий такой пример. И вообще можно сказать, что многие святые отцы говорят о том, что нельзя слушать то, что говорят демоны. Вот некоторые люди говорят, вот я был в каком-то монастыре на отчитке, и демон предсказал, что вот через 3 года, вот бесноватая кричала, и демон через нее говорил, что через 3 года случится такое-то бедствие там-то и там-то. Вот и люди слушают и придают значение этим словам. Бесов слушать опасно. Они иногда говорят правду, иногда говорят ложь. Но задача у них основная — ввести людей не по пути к спасению, а ввести в погибель, в заблуждение. И поэтому слушать их ни в коем случае нельзя, даже когда они говорят правду. На самом деле они могут и правда что-то предсказывать, но в основном плохое, потому что демон знает, что он хочет плохое сделать на будущее. И он может через своих служителей прорицать. И люди говорят, ну вот смотрите, он предсказывает, и правда все это сбывается, что он предсказывает. А заметьте, что предсказывает только плохое. То есть бесы хорошее предсказать не могут. Они предсказывают только то, что не могут в дальнейшем напакостить. И через своих служителей они реализуют эти мысли. И люди духовно неопытные им доверяют. И вот поэтому очень опасно вообще слушать, что говорят люди одержимые. Вот некоторые говорят, у нас в храме бесы кричали, вот они возмущались, что у нас в храме то не так, то не так. То есть нельзя придавать этому значению. И вот мы видим, что ложное исповедание, оно звучит из уст тех людей, которые одержимы бесами. Но мы все в какой-то степени одержимы бесами. Вот поясню. Человек, который предается какой-нибудь страсти и живет в ней, он дает власть демону над собой. Если он с этой страстью не борется, он тогда не замечает и власти демона над собой. И он даже может потом делать хорошие дела, стараться жить церковной жизнью, но через эту страсть демон будет действовать через человека. И он может даже проповедовать. Вот. Может он быть таким публичным человеком, очень говорить хорошо, цитаты приводить. Но если за этим стоит страсть, тогда эти слова могут послужить не во спасение слушателям.
Вот. И даже правда может послужить не во спасение.
Вот как сегодняшний пример. Апостол Павел запрещает это говорить и вот изгнал духа, чтобы он не вводило в заблуждение на народ.
А как правда может увести человека на ложный путь?
Ну, использует правду, чтобы потом сделать какую-то неправду. Ведь ложь, она... Демон, он не говорит, что вот он плохой. Он всегда будет говорить, что он хороший, вот, что он говорит хорошие слова. Вот. Это дело для того, чтобы людей ввести в доверие к себе. Угу. Вот как часто бывает, был случай, когда одна женщина обратилась к бабушке, вот недавно в храме женщина спрашивала, ну, я к бабушке ходила, говорю, ну, зачем же вы пошли? Ну, она, бабушка лечит молитвами, у нее дома иконы, она читает «Отче наш», «Веру». Я когда пришла, она «Богородицу» прочитала, у нее лежит Евангелие. Батюшка, ну, разве можно смущаться этому? Вот. Но она при этом читала какие-то молитвы свои, в церкви их не читают. То есть она использует иконы, использует церковные молитвы для того, чтобы прикрыть свои заговоры. Вот она в открытую не говорит, я читаю заговоры. Нет, она говорит, я читаю молитвы. И люди идут к ней с доверием. Вот, волеизъявление свое вот они такое вот определяют, доверяя ей. И без силы вот этого волеизъявления имеет власть над человеком. То есть ты добровольно ее слушаешь, добровольно позволяешь над собой производить манипуляции, которые она производит. Если ты доверяешь, тогда демон имеет на тебя воздействие. И вот такие люди, они прикрываются всегда словами правды, Евангелием. Дьявол, помните, в Священном Писании цитировал псалтирь, когда Господь на горе искушений стоял, вот, и он цитировал псалмы дьявола. То есть псалтирь знает наизусть. Как-то сказал святитель Иоанн Шанхайский, что ложь — это не только то, что против истины явно. Ложь — это еще и то, что не в силе и в духе истины. То есть явно, вот формально чисто, все может быть хорошо, но дух может быть не Божий. И вот как-то вспоминается беседа с одним атеистом, убежденным большевиком, и он говорил, что заповеди такого коммуниста, искреннего, настоящего, убежденного, они ничем не отличаются от заповедей Христовых. Вот если посмотреть, вот к чему учат, какой нравственности, да, вот коммунизм, вот, ничем не отличается. Отличается самым главным — духом. Потому что в основе этих заповедей лежит дух разрушения. То есть там можно посмотреть, сколько несправедливости лежит в основе. То есть было разрушено, уничтожено, то есть классовый подход к людям. Там, вот, то есть формально, внешне, да, вот все красиво. Там, вот, тоже быть честным, трудолюбивым, родину любить, там, жертвовать собой. Вот как Павка Корчагин, понимаете, это же подвижник, это ну, своего рода святой, только в своей религии большевицкой. То есть посмотришь, человек самоотверженный. Ну а какой дух за этим стоит? Что человеком движет? Ведь человека может главным двигателем быть в его деятельности тщеславие. Вот. И человек ради тщеславия может вот на людях столько добра делать. Как говорят, человек до того, как прийти в монастырь, столько добра делал. Вот столько он прямо вот при всех вот там, ну, вообще был такой вот жертвенный. В монастырь пришел, он не может и сделать минимум из того, что он делал раньше. Потому что здесь никто его не хвалит и не видит.
То есть это добро было, как говорится, на крыльях тщеславия.
На крыльях тщеславия, да. И поэтому нужно смотреть еще, в каком духе это делается. И люди, конечно, духовно опытные, понимают, чувствуют, какой дух стоит за этим. Вот часто человек формально красиво говорит. Вот, а за этим стоит дух тщеславия, гордыни, самолюбования. Вот, или он там занимается добродетелью, там, и трубит во все стороны, вот, пишет и везде говорит, я вот сделал столько добра, туда пожертвовал, туда. Вот. А в Евангелии как сказано? Вот, чтобы делает правая рука одно, левая, чтобы рука не знала, что вот какие ты добрые дела делаешь. Вот, поэтому это не православный подход. Все-таки православные люди, они понимают, что все добрые дела, мы ими не спасаемся. Вот, иначе бы тогда зачем Христу было приходить, если люди спасались добрыми делами? Вот язычники делают добрые дела, зачем Христу было приходить? Вот, но всякие наши добрые дела, они все равно пронизаны грехом. И мы обретаем себе нового человека, борясь со страстями, и тогда наше исповедание, всякое наше доброделание становится правильным и богоугодным. И ведь не случайно люди шли, допустим, к оптинским старцам. Они не были какими-то особенными богословами, чисто с формальной точки зрения. Они были духоносными отцами. Они боролись со страстями, и Дух Божий в них жил. И вот этим духом они исповедовали истину Бога. И люди это чувствовали и шли к ним. Они не говорили какими-то витиеватыми фразами. Они говорили очень просто. Или как возле Макария Великого пришел ученик и молчит. Он говорит, ну а что ж ты пришел? Говорит, Авва, мне довольно с тобой рядом просто посидеть. И он чувствовал эту атмосферу, которая вокруг него царила. И вот этот вот человек, когда он является носителем Духа Божия, он тем самым правильно исповедует Бога. То есть Дух Святый сам научает человека, как правильно вот, его славить, как исповедовать. Но если человек внешне и формально вот, может все делать и исполнять, ну а Дух в нем может быть не Божий.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Ой, добрый вечер, Денис. Добрый вечер, батюшка. Батюшка, вечер. Вот смотрите, Татьяна из Подмосковья. Да. Вот, я институт красноречия не заканчивала, богословие тем более, я простой человек. И хочу сказать о нас, простых людях. Вот мы веруем, веруем, думаем, вот все правильно, Евангелие читаем, добрые дела, как можем, когда и возгордимся, когда просим. Вот я прошу Бога, Господи, не дай мне возгордиться, какое доброе дело сделала. Укрепи мою веру и научи меня правильно веровать. Так почему же Он попущает, я слушаю, как будто претензии к Богу. Ну почему же Господь попущает лукавому надо мной издеваться, смеяться надо мной? Да, правильно, верую, верую, оказывается, это неверно. Спасибо большое. Вы, наверное, поняли меня, правильно?
Думаю, да. Ну, значит, есть то, что вы еще и не осознаете, когда говорите. Ведь нужно еще видеть свои страсти. Ведь мы себя до конца не знаем. Мы видим только верхние слои наших грехов, вот самые грубые грехи порой. А какие-то страсти, которые вот уже на более тонком уровне нас разъедают, мы их не замечаем. Почему подвижники уходят в монастырь? Почему люди уходили в пустыню? Потому что в миру это все увидеть в суете очень тяжело. Когда ты находишься на гребне волны вот всех страстей, когда ты постоянно общаешься, ты не можешь уединиться и увидеть себя такой, какой ты есть. Вот поэтому нам и необходимо время от времени уединяться для молитвы, в храм Божий ходить раз в неделю, чтобы постояли, посмотрели умом сердца и увидели хоть отчасти, какие мы есть на самом деле. И если что-то не так происходит, мы тогда со смирением говорим, значит, я что-то не видел, не увидел в себе, поэтому Господь мне для смирения попускает вот такому быть. Вот, кстати, в каноне покаянном есть слова «Под что душа блуд и гордость гонишь». Человек, когда гордый очень, ему порой Господь попускает очень тяжелые падения, такие грехи совершить, ну как убийство, блуд, чтобы он увидел мерзость своего состояния. Иначе он живет доволен собой. И когда Господь попускает ему вот такому случиться, конечно, Бог не хочет, чтобы кто-то кого-то убивал. Ну, Господь попускает такому быть, потому что все происходит по его промыслу. Для того, чтобы человек увидел и ужаснулся. И вздрогнул, и понял, кто он есть на самом деле. Если что-то происходит, это все не просто так. И Господь даже такое зло, как убийство, может обратить во благо. Почитайте патерики, как святые, которые были великими подвижниками, они впадали в тяжелые грехи, и в блуд, и в убийство, и потом до конца жизни их оплакивали и понимали, что они подвязались, и вот стимулом к их подвигу была гордыня. И Господь попускал им впадать в эти грехи. И до конца жизни это все они оплакивали и становились, восстанавливали, становились святыми. Почитайте патерик, там много таких примеров. И поэтому Господь попускает людям очень гордым, которые не хотят слушать тех, кто выше их. Родители не хотят слушать, которые не хотят слушать духовных наставников. Господь им попускает впадать в такие тяжелые падения, чтобы они ужаснулись себе и поняли, кто они есть на самом деле. Но лучше, конечно, этого не допускать, а проводить профилактику и слушать тех, кто над тобой, и как Господь промыслительно наставит нам учителей над нами для этого. Если ты им не внимаешь, тогда, ну, тогда уже только сам Господь будет тебя воспитывать. ими же весь и судьбами Господь каждого ведет. Но вот есть такая закономерность, что очень гордым людям Господь попускает очень большие падения для их же блага.
Отец Александр, что такое истинный дух и что такое истинное исповедание веры?
Истинный дух, истинное исповедание веры, на это нам отвечает апостол Иоанн Богослов в первом послании. Он говорит, что дух, который исповедует Христа Бога во плоти пришедшего, это дух истинный. А дух, который не принимает Бога во плоти пришедшего, Христа во плоти пришедшего, это дух антихристов. То есть, ну здесь, конечно, не имеется в виду формальное принятие. Вот я принимаю, что Христос — Бога-человек. Вот. Вот устно проговорил, и все. Нет, конечно. Здесь, опять же, апостол Иоанн Богослов говорит в другом месте, в этой же главе, что дети дьявола видны потому, что они не делают правду. А что такое делание правды? Правда — это Христос. То есть делать правду — это во всей своей жизни, и в мысли, и в деле, и во взаимоотношениях с людьми стремиться к Богу. Делать все по Божьей правде. Если человек имеет такой вектор жизни, тогда в нем будет Дух истины по апостолу. То есть он принимает Христа во плоти пришедшего, делая Его правду. То есть он возделывает все время свое сердце. Вот антиподом этому являются люди, которые ищут лжи. Вот в Псалтире часто говорится о людях, ищущих лжи. То есть они трудятся. Вот сегодня, кстати, в Евангелии есть пример, когда люди ищут лжи. Господь исцелил слепорожденного. Книжники, фарисеи видят это. И они собрали тут же богословскую комиссию, вот, и решают, как нам быть. Как нам быть, чтобы опровергнуть все это? Сначала они убеждают слепорожденного, что это не так, но поняли, что он свидетельствует, что это так. Потом они говорят, что клевещут на того, кто его исцелил. Потом зовут родителей на эту комиссию, они вот, да, вот, и ищут ложь. То есть они пытаются опровергнуть очевидный факт. И родителей зовут, чтобы они опровергли это. И потом, когда у них ничего не получается, они его изгоняют из синагоги. То есть все этого боялись. Это было страшнейшее наказание в то время. И то есть мы видим людей, которые, вопреки очевидности, ищут ложь. Они попирают свою совесть. Они делают все, чтобы оправдать себя. Ну, время такое было, все так делали. То есть человек не ищет правду Божию, он не делает правду, а он ищет лжи. И он занят этим, он использует для этого Священное Писание. Он из контекста вырывает цитаты из святых отцов, только чтобы оправдать свое состояние богопротивное. И вот, вот это искание лжи на религиозном уровне — это самое страшное, что может быть. Вот отсюда и образовалась вот эта вот прослойка людей, которых Христос обличает, книжников, фарисеев, потому что они занимались именно этим. Они не просто как те грешники, которые впадали в грехи и каялись, плакали, блудницы, мытари. Нет. Они осознанно попирали совесть. И в этом была их беда большая. Таких Христос, вот вы порождение ехиднины, вы дети дьявола. Христос им открыто это говорит. Потому что они выбрали вектор жизни, попрание совести, попрание правды Божией. А вот делающий правду во всей своей жизни, во всех сферах, там, делаешь что-то, тщеславие появилось, ты каешься, мысль у тебя еретическая появилась, ты исправляешь ее, ты ищешь истину. Вот, то есть во всех сферах жизни ты делаешь правду. А у нас такое понимание узкое. Делать правду — это значит делать добрые дела. Но на самом деле делать правду — это всей своей жизнью стремиться ко Христу и мыслью, и делом. Вот, во всем, то есть и своим внутренним состоянием, и ощущениями. И где есть отход от правды Божией, ты сразу это видишь, и для этого существует покаяние, который нас очищает и делает способными опять идти по этому пути делания правды. Так вот, чтобы стяжать этот дух, нужно делать правду. Вот. А делаем мы ее в церкви, вот, потому что в церкви все средства, чтобы ее делать.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В Евангелии Христос есть такие слова, что вот кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным. И в то же время вы говорили, что все дела должны делаться так. То есть правая рука должна знать, что делает левая. Получается, что я исповедую должен Христа открыто, а дела делать тайне.
Ну, здесь имеется в виду признание Бога как такового. Вот. То есть исповедание имеется в виду здесь, ну, такое чисто вот на устном уровне. Вот кто отрекается от Бога явно, вот тебя спрашивают где-нибудь, вот ты же не говоришь, что ты постишься. Вот. А пришел ты, допустим, на работу, в офисе человек работает, там светские люди, вот, а ты пост соблюдаешь. И тебя спрашивают, а ты постишься? Если ты говоришь «нет», ты отрекаешься от церкви. То есть ты стесняешься своей веры. Но ты не рекламируешь это, ты просто вот не кушаешь мяса там, молочного. Все это видят. Если не спросят, ты и не говори. Но если тебя спросили, ты должен сказать о том, что да, я сын церкви. А если ты это отрицаешь из малодушия, ты вот, значит, отрекаешься от церкви, отрекаешься от Христа. То есть здесь имеется в виду вот такой момент, когда нужно исповедовать, чисто вот так вот устно произнести вот эти слова. Здесь не имеется в виду вот на уровне дел, там, да, вот, то есть конкретный вопрос. Ты в Бога веришь? Если ты говоришь «нет, не верю», ну все. Ты отрекся от Христа. Многого не надо. То есть, когда нас не спрашивают, мы делаем добрые дела, мы живем по-православному. Вот, не говори, не рекламируй. Но если тебя спросили, а ты что делаешь эти дела во славу Божию? Что ты скажешь «нет», скажи «да, я делаю их во славу Божию». То есть, христиане, они не рекламируют себя, они напрашиваются. Но когда их вопрошают о нашем уповании, мы, как апостол Петр говорит, мы о нашем уповании людям даем ответ должный. Поэтому здесь никаких противоречий не может быть.
Отец Александр, когда вы говорили о ложном исповедании, вы рассказывали о бабушке, которая читала заговоры вместе с молитвами. Если подобные заговоры приносят людям пользу, исцеляют их, разрешают какие-то жизненные ситуации, как к этому относиться?
Ну, опять же, здесь вопрос делания правды. Что человек в жизни ищет? Вот для кого-то некоторые люди говорят, главное — здоровье. Вот когда эти слова слышишь, конечно, человек, когда живет по-православному, он понимает, что в жизни главное не здоровье. Хотя, дай Бог всем здоровья, я хочу сам быть здоров. Вот, но это не главное. Были святые, которые болели, Пимен многоболезненный, Амвросий Оптинский, какие они были больные. Ничто не, главного в жизни не было. Бог кому каждому дает то, что нужно. Вот. И когда ты ищешь Царствие Божие, все остальное прилагается тебе. А есть люди, которые потребительски относятся к церкви, вообще вот к вере. Им от веры нужно, ну, эффект, здоровье, любой ценой. Даже ценой того, что ты можешь обратиться к злым духам, то есть изменить Богу. И когда человек так относится, он не делает правду. Вот. И как следствие он вступает в контакт с духом тьмы. И духи тьмы, они могут воздействовать на физиологию человека. Бес имеет доступ к мыслительной сфере человека, помыслы может, прилоги вбрасывать. Он может воздействовать на сферу чувств, на ощущения. Вот из жития Киприана Иустины мы видим, как бес возгревал блудную страсть через движение крови у Иустинии. То есть вдруг она ощущала движение крови, прям дыхание часто наступало, вот помыслы об этом у юноши возникали, то есть прилог вот так, воздействие на физиологию. Бес может воздействовать на человека. И вот, допустим, человек болеет какой-то болезнью, но алкоголизмом. Вот, решили пойти кодироваться гипнотизеру. А гипноз — это когда ты отдаешь себе волю этому человеку, который владеет этими методиками. И нельзя ими пользоваться, вот, гипнозом, потому что это своего рода, в общем-то, колдовство. И вот, говорят, был случай такой, пошли с мужем, вот, ну, пил всю жизнь, всю семейную жизнь, сколько жена помнит. И вот пришли, закодировал гипнозом, прекратил пить. То есть эффект налицо. Проходит какое-то время, говорит, он стал злой, как собака. Каждый день дерется, кричит, невозможно слово сказать. То есть что происходит? Демоны, они между собой могут договориться. И без алкоголизма, вот, пьянства, поменялись местами с бесом гнева. А люди видят эффект и начинают доверять этой знахарке или этому гипнотизеру, который кодировал. Угу. И для того, кто важен эффект, а не делание правды в мысли, вот, в догматике, там, да, вот, в исповедании веры, для тех, для кого это не принципиально, они понять не могут, что, ну, какая разница, есть эффект, главное, чтобы было здоровье, понимаете? Не будет правды Божией, не будет здоровья. Ведь в здоровом теле здоровый дух — это лозунг атеистов. Вот. Как один батюшка говорил, в здоровом теле бывает здоровый бес. Вот, понимаете, поэтому хорошо иметь здоровье, но если оно во славу Божию и необходимо тебе для спасения, нужно лечиться, нужно заботиться о здоровье, чтобы служить Богу и служить людям. Вот. Но если Бог попускает что-то для душевной пользы, должен это смирением принять и понимать, что главное — спасение души, а не любой ценой, ценой предательства правды Божией, входить в контакт с духом тьмы ради здоровья. И вот когда такое встречаешь, это беспринципность. Такая беспринципность, когда человек продает душу ради здоровья. И такое встречается. Вот хожу в церковь, вот хожу, молюсь, вот пособоровался, причастился. У меня как болело, так и болею. Ну, значит, ты в душу не смотришь. Значит, ты не видишь главного в жизни. Поэтому, ну, конечно, не дай Бог кому-то болеть. Это такой крест, это такие страдания. Вот. Но если Господь попускает, ну, мы должны все нести, что нам Бог дает. У каждого свой крест. Но понимать, что главное в этой жизни — делание правды Божией, чтобы нам соединиться с Богом. Все остальное, кому что на пользу дает, это уже вещи вторичные, которые помогают главному деланию.
Как распознать ложное исповедание веры и оградить себя от него?
Но здесь нужно жить в послушании Церкви. Имеется в виду, как говорил учитель II века Тертуллиан, «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Ведь кто такие святые? Это те, кто воплотили Евангелие в жизни. То есть они опытным путем прошли путь ко спасению. И мы можем смотреть на их жизнь, на их мысли, на их Писания и назидаться для того, чтобы нам не заниматься самочинениями, не впасть в какое-то состояние богопротивное, неведомое для себя. То есть возникает вопрос, вот возникли у меня такие-то ощущения. Так, что Паисий Святогорец по этому поводу говорит? Почитал, ух, такие ощущения опасные. Вот у меня появились какие-то способности необыкновенные. Как к ним относиться? Вот Григорий Ниский говорит, что нужно вот быть осторожным ко снам, к видениям, к таким всяким ощущениям. Все, буду слушать Святого Отца. Вот, а не пользоваться своим разумом. Поэтому нужно, конечно, жить в послушании у Церкви, у святых отцов, стараться найти священника благочестивой, добродетельной жизни, который бы был тебе добрым другом на пути ко спасению. И тогда, имея послушание Церкви, имея послушание духовнику, за твое смирение Господь тебя безбедно проведет по пути, по житейскому морю, чтобы ты не потерпел крушение. Потому что, как говорили ранее, что гордые люди, которые не хотят слушать ни наставников, ни церковь, им Господь попускает тяжелое падение. Вот. Поэтому нужно вот стараться жить в церкви, жить церковью. И тогда это есть надежда на то, что мы это житейское море пройдем безбедно.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Когда ученикам Господь говорит, если вы будете иметь веру в горчичное зерно, то даже гору можете передвинуть. Алло, он меня слышит?
Да, мы вас слушаем.
Вот, гору даже можете передвинуть. И в Патерике я один раз читала, что там святой разговаривал, говорит, и гора передвинулась, он говорит, встань, не тебе говорят. Мне интересно, веру в кого? Я верю в Господа, что ему все по силам. А он говорит, для учеников, мне цепочку вот этой веры. Что это за вера?
Ну, это вера в Бога, в приятие правды Божией. То есть, понимаете, ну, вера не умозрительная вещь просто. Вот я верю, вот, что есть Всевышний, как многие говорят, да, вот. Я все эти пункты признаю, символ веры признаю. Ведь вера — это же вся жизнь человека. Это весь человек должен жить ею. Вот, поэтому это не умозрительная вещь, что, признав что-то на рациональном уровне, ты можешь уже двигать горами. То есть у нас такой веры нет, мы не мощные. Вы помните, как апостолам Господь говорит в Евангелии, идите мертвых, воскрешайте, больных исцеляйте. Вот мы слабые, мы немощные. Вот мы находимся, как пишет святитель Игнатий, уже на закате пира христианского, где мы подбираем крохи. И дай Бог нам питаться хотя бы этими крошками, чтобы остаться живыми. А пир христианский, он такой вот в изобилии, когда была харизма, великая благодать, были в церкви экзорцисты, которые изгоняли бесов. Конечно, и сейчас иногда встречаются духоносные отцы, но чем дальше, тем реже, которые имели такой дар. Но раньше это было повсеместно. Чуть в каждой христианской общине был экзорцист, тот, кто изгонял бесов. Представляете, какое было изобилие благодати. Но сейчас люди стали очень гордые, и мы в церкви все такие немощные, больные. Но дай нам Бог, вот, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, поэтому нету таких даров, потому что мы не можем их понести, у нас будет расти гордыня. и будем пользоваться хотя бы тем, что есть. Вот подбирать крошки, которые остались от христианского пира наших предшественников.
Вы сказали, отец Александр, что человек, когда обретает в себе необыкновенные, находит в себе, видит необыкновенные способности, он должен осторожно к ним относиться. Не могли бы вы поподробнее об этом рассказать?
Но мы до конца себя не знаем. Поэтому вообще нужно быть осторожным к всяким таким чувственным вещам, которые тебе происходят. Вот святые отцы учат о трезвении. То есть это не то трезвение, которое в современном лексиконе имеется в виду «не пить». Вот. А духовное трезвение — это бодрствование и постоянное видение своих помыслов, всяких движений на уровне ощущений, сердечных ощущений, и понимать, какие из них к Богу приближают, какие удаляют. То есть человек предстоит перед Богом. И вот такие вещи, которые часто у людей нередко бывают, вот особенно после того, когда был крах социализма, произошел этот духовный вакуум, вот люди его заполнили всяким суррогатом духовным, стали оккультными системами практиковать различными, и произошло такое бесовселение во многих людей, и они стали такими способностями вот владеть, там, расстояние вещи двигать, передвигать, полтергейсты появились, помните, НЛО там повсеместно летали, ведь это была явная бесовщина после духовного вакуума. И когда люди не имеют опыта духовной жизни, они все это воспринимают за чистую монету. Вот всякие там ощущения, всякие движения. Он радуется. О, я вот могу сейчас взять на расстояние диван подвинуть, и на самом деле что тобой движет? Что все будут удивляться и говорить, какой ты великий, значит, тобой движет тщеславие. И человек, который увидит, что у него есть только повод для тщеславия, он будет бояться всяких таких даров. Святые имели дары исцелений, и вот всякие они сквозь гору Варвара прошла, вот Господь ее провел, когда на отца гонитель от Диаскора убегала. Но святые имели эти дары в силу святости жизни. А когда человек не живет жизнью святой, а у него эти дары появляются, это очень опасно. Потому что Бог, всякий дар от Бога совершен, он свыше есть, как в силу святости жизни человека. А когда человек не живет свято, а у него какие-то дыры появляются, это очень опасно, потому что они могут послужить человеку на погибель. И нужно смотреть за собой, какой у тебя мотив. Ведь многие почему становятся знахарями, колдунами? Им хочется власти в этой жизни. Владеть душами, владеть ситуациями, воздействовать на людей. То есть это какая-то большая власть на мистическом уровне. И людей это подкупает, и они начинают заниматься этими практиками. Или какая-нибудь девушка хочет во что бы то ни стало, чтобы этот парень стал ее мужем. И она любой ценой, ценой предательства там, того, что она крещена, попирая обеты крещения, идет к колдуне, которая привораживает молодого человека. То есть, а потом, а почему мне самой не купить пособие по черной магии и не приворожить еще какого-то парня, который больше, чем этот, понравился? То есть, что движет человеком? Желание властвовать над другим. И, конечно, вот это желание власти в этой жизни, денег, вот таких достижений, когда человек продает душу ради этого, конечно, это ужасно. Это богоборчество.
Если человек видит сны, которые сбываются, как к ним относиться?
У святителя Григория Ниского есть вот такой небольшой труд о снах. Он пишет, что нужно очень осторожно к этому относиться. Были сны у пророков, у Иосифа праведного. Были сны, когда он стал в Египте с помощью этих снов таким соправителем. Вот. Но это исключительные случаи. Ибо были святые, которых через сон что-то Господь являл. Но опять же нужно помнить, кто я такой, чтобы мне через сон сказал Бог. Не помню, кажется, Григорий Синаид говорит, что очень опасно принять какое-то видение. Оно может быть не от Бога. И приняв его, ты примешь беса. Никита Затворник его Печерский, когда он поклонился бесу в образе Христа, он стал бесноватым. Так вот, он был рад, что ему Христос явился. Да, вот какой я подвижник, какой я святой. И вот поклонился, и бесы в него вселились, и мучили его. Все братья, весь монастырь его потом отмаливал. Так вот, Григорий Синаид пишет, что если ангел Божий тебе явился, и ты из осторожности, чтобы не впасть в прелесть, в ложное состояние, отвергнешь его, Господь на тебя не обидится. И ты будешь предохранен вот от падения которое может случиться. То есть видя твое смирение, Господь даже тебя похвалит. То есть Григорий Синаид пишет, поэтому не надо бояться отвергать всякие дары, что вот Господь обидится, мне Господь приходил, Божья Матерь являлась, а я не обращал или не обращала внимания. Не надо об этом переживать. Нужно переживать о том, что ты можешь впасть в прелестное состояние, возомнив из себя великого. Поэтому всякий дар, это относится к всякому дару, который к нам может приходить. Ведь дьявол имеет доступ к физиологической сфере человека. То есть может как-то вот ощущения вызывать, может давать какие-то способности. Вот. И чаще всего это бывает от демонов, чем от Бога, потому что только в силу святой жизни святые имели вот эти дары. А кто мы такие, чтобы эти дары иметь? Сейчас вот, как уже говорили, что сейчас мы крохи подбираем христианского пира. Какие экзорцисты, какие дары? То есть нам дай Господи гордыню свою увидеть, плач иметь о своих грехах, а не то, что там какие-то дары иметь. Вот поэтому будем стараться сохранять духовное трезвение, чтобы нам уберечься от снов, от видений, которые могут нас вести в погибель.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, дорогой ведущий, здравствуйте, батюшка Александр. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Радость моя, я хотел поздравить вас с праздником. И вопрос такой у меня, скажите, пожалуйста, вот если человек является членом церкви в раю, то есть в Царстве Божьем, в горнем Иерусалиме, то в этой жизни земной, то есть он уже как бы за него можно подавать записки в Царстве земном, храмовом, вот в нашем молитвенном доме, если он уже там, в раю, член церкви, если был при жизни еретиком?
Немножко непонятен вопрос. До конца его не услышали. Вот. Но обычно церковь являет святых угодников Божьих вот, через знаки. Ведь много святых есть, которых церковь не прославила. Это малая доля святых, которых мы знаем. Вот. А прославляет церковь тех людей, которые нам полезно знать, что они святые. А часто бывает, что нам и не полезно много знать. Вот у нас есть любопытство такое непомерное, и мы расширяем диапазон своих знаний, в том числе и таковых, которые нам уже будут не на пользу. То есть то, что нам нужно для нашего спасения, Господь нам открывает, и мы знаем этих святых. Вот. А что уже там догадываться мы можем, святой человек или не святой, вот, мы не имеем такого ну, дерзновения, чтобы делать выводы. Понимаете? Конечно, есть люди, которых мы можем уповать, что они у Бога. Вот. Но окончательно сделать вывод — это будет дерзко. Взять и самочинно прославить кого-то. Вот почему так нельзя вот делать, когда люди берут и самовольно уже там акафисты пишут. Просто берут, пишут акафисты и молитвы. У нас есть способ общения с усопшими, которые живут в торжествующей церкви, через служение панихиды, через молитву о них. И если они у Бога и праведны, то когда ты о них служишь панихиду, это одно и то же, что служение молебну святому. Ты входишь с ним в духовную связь, в контакт. И точно так же, если ты служишь панихиду за того, кто был богоборцем и никогда не хотел Бога знать, и всю жизнь боролся с Богом, ты вступаешь в контакт с теми сущностями, которые за ним стоят. Почему опасно молиться за самоубийц? Вот некоторые люди так спокойно относятся. Вот я за самоубийц молюсь. Там, вот, все. Ну, молишься, потом всякие приключения у тебя случаются. Потому что те демоны, с которыми он был в контакте, ты вступаешь с ними также в контакт через молитву. То есть молитва — это общение. Почему нельзя молиться с еретиками? Это духовный блуд, это общение. Это одно и то же, что изменять жене. Это значит соединяться с другими женщинами. И когда человек молится с еретиками, он вступает в контакт с этими людьми на духовном уровне. И когда мы молимся, служим панихиду о подвижнике благочестия, и он в раю, но не прославлен, мы ощущаем благодать после этой панихиды. Вот почему люди едут на могилку к отцу Валентину амфитеатру панихидке служат? Потому что они ощущают действие благодати. Когда блаженная Матрона не была прославлена, люди общались с подвижницей благочестия через служение панихидной могильки. Я вспоминаю, как в Одесском монастыре служили панихиды на могиле преподобного Кукши Одесского. И как люди, одержимые духами, на этой могиле исцелялись до канонизации. То есть это уже было, собирали материалы для канонизации, это уже было свидетельством. То есть, но никто не позволял себе служить ему акафисты до канонизации. Служили панихиды. И вот когда Господь, когда человек смиряется, Господь ему дает благодать, а гордым Господь противится. И существуют законы духовной жизни, которые мы не знаем. Если ты их нарушаешь, ты порой можешь себе навредить. Часто думаешь, что ты обойдешь каноны церкви и сделаешь добро человеку. Ведь каноны написаны не то, что там кто-то злой тебе написал, чтобы тебя вот приструнить. Нет, это для нашего спасения, для нашей безопасности духовной часто написано, для нашей пользы. И когда ты этим пренебрегаешь ради мнимого добра, и вот здесь тоже вот делание правды и делание неправды, ты считаешь, что у тебя есть своя правда, и она выше правды церковной, значит, что тобой движет? Ты считаешь себя не сыном церкви, а ее судьей, если ты уже можешь так ее попирать. Поэтому, когда люди вот так практикуют в духовной жизни, они часто повреждаются духовно, входят в прелесть, они становятся дерзкими, нервными, они не имеют мира в душе. Вот, и сами мучаются, вот, и не могут понять, откуда их эти душевные страдания, состояние такое, вот такой вот неприкаянности. Поэтому, конечно, нужно иметь благоразумие, духовное рассуждение, чтобы правильно почитать прославленных святых и иметь общение с подвижниками благочестия, которые мы надеемся у Бога. Но делать это не дерзко, а дерзновенно. Вот есть понятие «дерзкий и дерзновенный» и «смиренный и смиренный». Дерзкий всегда будет смиренный, а дерзновенный всегда будет смиренный. Поэтому святые отцы так говорили. Поэтому надо помнить, что дерзость к добру не приводит. Вот это самочиние и духовная жизнь, она очень глубокая, чтобы нам вот так взять, просто вот по своему уму решать. Нужно жить в церкви, научаться ей, быть в послушании церкви, делать правду, и тогда мы будем стяжать дух вот истинного почтения, почитания святых.
Отец Александр, всякий ли христианин имеет право открыто проповедовать Христа? И как может совмещаться, точнее, к чему может привести жизнь по страстям, совмещенную с проповедью Христа?
Конечно, по словам апостола Петра, мы должны всегда иметь отчет о нашем уповании, дать ответ. Но у каждого свой дар. У кого-то дар слова, кто-то служит другими дарами. Вот в церкви Господь, вот апостол говорит, что у каждого свой дар. Вот одних поставил апостолами, другими учителями, вот, ну, разные служения существуют. То есть проповедовать можно по-разному. И поэтому к этому служению должно иметь призвание. Это как святитель Николай Японский, равноапостольный, он поехал в миссию в Японию, мы видим, какой результат его проповеди. Но если я не ошибаюсь, до него там кто-то пытался эту проповедь вести, но ничего не получилось. И просто только потому, что у него было благословение в священноначале, но не было харизмы. Этот вопрос положительно не решило. То есть это призвание. И когда у человека есть призвание, есть харизма, такая благодать, конечно, это избранники Божии, святитель Иннокентий Иркутский. То есть ну, множество есть таких подвижников, святых, которые были такими миссионерами. Но мы можем стать горе-миссионерами, если мы будем действовать по страстям. Если мы начнем воцерковлять страсти и будем говорить не от Бога, а от себя, и тогда мы принесем формально под видом вот проповеди о Боге, будем говорить от своих страстей, как сегодня в апостольских деяниях говорила эта женщина. От страстей говорит бес. Мы все в той или иной степени можем быть одержимыми бесами в зависимости от тяжести наших грехов. Если человек живет в тяжелых грехах, то он дает демону власть над собой. И даже он может формально говорить слова правильные, но дух будет действовать не Божий. И тогда, вот как апостол Павел, он запретил такому человеку проповедовать, через которого говорили страсти, через которого говорил бес. Иначе это привело бы не к пользе, а обратный бы результат имело. Поэтому, конечно, это духовное делание, и каждый призван на то дело, на которое Господь его поставил. А просто так вот закончить школу и идти, потому что у тебя есть диплом, но так формализировать, я думаю, невозможно нашу проповедческую деятельность.
С чего нужно начать? Истинную проповедующую.
Сделание правды, то есть всеми выбрать вектор жизни по Богу. И во всех сферах своего существа, вернее, во всех ипостасях своего существа делать правду Божию. А куда тебя Господь поставит и призовет, это уже будем, Господь даст знак, Он нас не оставит. Главное не предвосхитить Божий замысел о себе, опять же, по страсти тщеславия, допустим. Вот человек хочет делать карьеру, вот любой ценой хочу занимать эту должность. Ну и что из этого выйдет? Вот, поэтому А если ты со смирением ко всему относишься, Господь тебя поставит на светильник, и ты будешь светить и нести свет и тепло людям.
Спасибо большое вам, отец Александр. Время нашей передачи подходит к концу. Не могли бы вы еще несколько слов в качестве итога нашей темы сказать о истинном и ложном исповедании веры?
Ну, мы, в общем-то, этим и закончили. Такой вопрос был хороший, последний, относительно того, как мы можем исповедовать Бога. Будем жить духовной жизнью, быть послушными Матери Церкви, внимать себе, и через духовное делание, через делание правды будем находить себя, и Господь нас вот выведет, будет сам вести по пути ко спасению нас самих и тех людей, которые вокруг нас, если на это благословит нас Господь. Чего я всем нам желаю.
Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, протоиерей Александр Ковтун. Всего вам доброго и до новых встреч!